Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы говорим в нашей студии с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И сегодня мы очень рады представить нашего вот сегодняшнего гостя Виктор Александрович Семенов, основатель группы компании «Белая дача», агрохолдинг, который, ну, я думаю, что всем известен, потому что все мы ходим в магазины, вот, и все представляем себе, что такое «Белая дача». Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады вас приветствовать
взаимно
в нашей студии.
Спасибо.
Ну, Виктор Александрович, вы, в общем-то, всю такую вашу сознательную жизнь, как я понимаю, занимаетесь как раз тем самым агробизнесом, да, так или иначе, вот предпринимательством занимаетесь, сельским хозяйством. И, конечно, сразу такой вопрос возникает, вот, на ваш взгляд, что такое, ну, православное предпринимательство, так скажем, да, то есть как сочетается вера во Христа и занятие бизнесом, насколько это вот для вас было органично, приходилось ли вам как-то, ну, перестраиваться, может быть, какие-то переосмысливать там методы работы в свое время, вот как у вас это происходило?
Вы знаете, ведь я в этом плане имею такой интересный опыт, ведь я уже был директором совхоза.
Да.
И работал в советское, реально советское время.
Угу.
Я, ну, именно руководителем, я директором стал, когда мне было 30, и это был 88-й год, еще, ну, такой реально Советский Союз был.
Угу.
Ну, вот, и в то время я был вообще не то что не воцерковленный, да, я был крещенный, да, но я вообще об этом не думал. Ну, как и абсолютное большинство тогда людей. И знаете, вот я вот даже не перестраивался никогда, потому что, работая руководителем совхоза, у меня вообще 70% времени я тратил на социальные дела. Потому что у меня был под моей опекой был целый город, 8 тысяч жителей, 2 тысячи квартир. Да, значит, это были несколько школа, несколько детских садиков, стадион, дом культуры и, короче, куча, поликлиника. Значит, потом мы еще профилакторию построили с медсанчастью дополнительной, да, которая вообще просто на нашем балансе была даже, да, полностью и на нашем содержании. И многие вещи были на нашем содержании, хотя на балансе не были, но на содержании были.
Угу.
Потому что я это рассматривал, еще раз говорю, 70% времени реально я тратил на социальные вопросы.
Угу.
И вы знаете, я вот, когда вот вошел уже, так скажем, в капитализм, да, в рыночные отношения, да, для меня это было, конечно, огромное облегчение, когда часть нагрузки я передал муниципалитету и сделал это с удовольствием. И я, кстати, посмотрел, реально это было, например, половина земельных угодий, которые нам принадлежали, это была социалка. Я ровно половину отдал, да, и отдал с удовольствием, потому что, ну, мне это тяготило. Все-таки, если ты занимаешься делом и 70% тратишь на социалку, да, это, с одной стороны, это где-то приятно, да, но, с другой стороны, это, ну, серьезно отвлекает. И время, и ресурсы, значит, и финансовые ресурсы. Но вот это состояние, когда ты должен в ответе за землю, на которой ты находишься, не только за тех людей, которыми ты реально управляешь, за их не только зарплату, но и вообще социальное климат,
обеспечение,
да, социальное обеспечение, да, вот, но и все, что вокруг, вот это осталось во мне. И более того, даже молодежь, которая потом приходила и начинала, ну, рядом со мной работать, ну, иногда просто даже приходилось жестко разговаривать, потому что приходили такие, говорят, я там им зарплату плачу, и я спрашиваю, а слушай, ты что, какие проблемы у тебя с этим работником? Вот, значит, ну, я его хочу уволить, потому что он там, я говорю, слушай, а может быть у человека просто, я-то просто этого человека знаю давно, он там три профессии практически тянет, да, и да, у него тяжелый характер, вот, да, он такой неуживчивый, но, говорю, я его все время, ну, грубо говоря, терпел, потому что находил пытался найти к нему какие-то эти ключики, да, для того, чтобы все-таки он остался внутри коллектива, и он, говорю, уже работает там 30 лет в коллективе. Молодой там директор, который после меня пришел, он говорит: слушай, я там деньги ему плачу, что-то, что я буду там разбираться? Я говорю: может, у него в семье что-то? Ты поговори с человеком, да? Он на меня смотрит такими глазами, вот, зачем мне это надо? Ну, тогда я ему, значит, долго думал, что сказать, и на самом деле поначалу даже опешил, ведь по-своему он тоже прав. Он руководитель, он дает команды, тот их плохо выполняет или огрызается, да? Он говорит: надо его убрать, и все.
Угу.
По-капиталистически так. Что мешает, надо очистить. На что я ему все-таки сказал, говорю: ты знаешь, говорю, вот, если ты не будешь думать и о людях, и, ну, как говорится, входить в их положение, да, поднимать их чувство значимости, то, ты понимаешь, я тебе сейчас скажу уже не как вчерашний директор совхоза, ты меня, говорю, скорее всего, как директор совхоза вчерашнего не поймешь, вот, а я тебе скажу как капиталист сегодняшний, понимаешь, мне тебя, ты для меня, говорю, слишком дорогой, понимаешь, потому что когда ты не любишь человека, и ты не поднимаешь его чувство значимости, не входишь в его положение, да, не, ну, извините, не по-человечески с ним относишься, понимаешь, вот при прочих равных условиях я, как капиталист, должен буду ему платить больше зарплату, потому что он, вот при прочих равных условиях, уйдет туда, где его уважают. Я говорю: а если ты его не уважаешь, значит, я ему вынужден буду платить дополнительную,
чтобы удержать, да?
Зарплату за вредность, можно сказать, понимаешь? Я говорю: мне это невыгодно. Мне проще тебя поменять и взять того человека, который будет всех людей уважать, уважительно к ним относиться. И они будут готовы за ту же зарплату все-таки у нас работать, а не бежать к кому-то другому, понимаете? Он на меня так посмотрел, и, знаете, он понял. Говорит: я, говорит, понял. Я, говорит, найду с ним общий язык.
И как, нашел?
Нашел. Человек остался работать. Еще раз говорю, на самом деле трудный. Ну, знаете, вот те люди, которые кулибины. Вот это был такой кулибин. Он три профессии, он был и электрик, и, значит, автоматчик, да, и сантехник одновременно.
Угу.
И самое главное, был профи во всех этих трех. И вот, знаете, когда, вот, знаешь, что если где-то чего-то прорвется, он и ночью придет, рядом живет, там, да. Короче, это тот человек, на которых все держится. Но он резал правду матку, он всегда чувствовал себя. Ну, это такой, знаете, вот был
хозяйственник такой.
Правдоруб такой был, да? Но есть такие. Их надо любить, их надо поддерживать. Без них тоже нельзя. Да? Вот, и вот он это, да, услышал, и человек до самой пенсии доработал. Даже еще долго на пенсии у нас работал. И ушел он ветераном. Короче говоря, вот мы нашли этот общий язык. Даже вот с этой молодой порослью, такой, я бы сказал бы,
менеджеров.
Ультракапиталистической такой
порослью.
И они стали, кстати, вот мне удалось их немножко так отшлифовать, да, приземлить. Я бы сказал, немножко сделать их совхозниками. Да?
Виктор Александрович, а вот вообще есть такая проблема, действительно же есть вот это поколение, ну, как бы эффективных менеджеров, да, которые вот заточены на эффективность, на то, что должна быть там, должны KPI все выполняться, все там норма, значит, прибыли, да, там, ну, вот все показатели, которые рентабельность не ниже там, чем установлено. И это все понятно, это все правильно, это все, ну, действительно, совет директоров требует, да, устанавливают все эти показатели, менеджеры, соответственно, стараются их выполнять. Но действительно же, вот очень часто они пытаются, многие, да, вот эту вот эффективность достигать, ну, как бы путем того, что режут по-живому иногда. Ну, просто потому, что они не там 30-40 лет в этом бизнесе, вот как вы, да, а вот они пришли вчера, условно говоря. Они действительно не знают, что есть дядя Миша, который вот знает там все вот просто, что называется, вот руками все умеет делать, знает, где что, в какой трубе там, как что устроено. Вот. Если он уйдет, то ну, другой никто с этим не справится. Вот. И вот этот вообще конфликт между гонкой за эффективностью и...
Человеческим фактором.
Ну да, я не знаю, как сказать, человеческим фактором. Вот он до сих пор такой острый или как-то все-таки сейчас находится...
Знаете, это есть компромиссы. Понятие такое вот, ну, дух компании, да. Угу. И у каждой компании, если она так более-менее себя там уважает, она более-менее крупная, обязательно какие-то всякие есть тезисы, какие-то девизы там, да, ценности там, да, которые на стенах написаны. У нас это все тоже есть. Вот если честно говоря, я иногда их читаю и не могу, ну, понять даже каждый, чтобы до конца понять, не могу. А главный вот тезис у нас, это его, он даже не, он нигде не написан, кстати говоря, но который исповедует каждый член нашего коллектива. Он идеалистический, и как, любая, как любой идеал, он недостижим. Но само стремление к нему, оно уже меняет атмосферу. О чем я имею в виду? Вот мы, это не я придумал, это пришло мне от моих, даже предыдущего директора, который предыдущий. Даже вот, кстати, предыдущий был не совсем исповедовал это, значит, направление, да, он немножко был другой, да. А вот предыдущий, вот он это заложил, а может, даже и до него еще много чего было, мне тяжело сейчас говорить, но вот он был ярким таким олицетворением. Вот он рассматривал наш большой всегда коллектив как одна большая семья. Вот любовь, добро и справедливость. Вот каждый... Что такое семья, да? Все должны быть уважительны, любить друг друга, да? Должны быть добрые отношения. И очень важно вот слово «справедливость». Каждый должен знать, что если вдруг что-то происходит несправедливо, он найдет обязательно правду внутри вот этой большой семьи. Вот создать это чувство защищенности, это очень важно. И вот как эпогей этого всего, для того, чтобы не говорить, а вот чтобы человек... Вот все, например, знают, что у нас есть совет ветеранов. Совет ветеранов, да? Значит, и все, кто уходит на пенсию из Белой дачи, неважно даже теперь, раньше это было только вот совхоз, а теперь это группа компаний, много... Неважно, из какой ты компании ушел, главное, это вот ну, ты ушел, да? И если у тебя возникают какие-то житейские проблемы, все знают, ветерана в беде не бросят. Понимаете? Вот мало того, что там его вспоминают, когда у него очередной юбилей, не только открыточку, а даже какое-то материальное, там, значит, приходит поощрение, а человеку это очень приятно, понимаете, когда вот его вдруг вспомнили. Понятно, каждый год мы это не делаем, ну, немножко организационно сложно там, да, но, например, там 70 лет, 75, там 80 лет, да, вот эти пятерочки, да, обязательно, но... Если у него вдруг происходит, ну, всякое бывает в жизни, да, с сыном проблемы, с, там, значит, какие-то житейские дела, там, ну, вот бывает так, что залили квартиру, а человек, ну, на пенсии, ну, понимает, какая пенсия ни была, если когда у человека залили квартиру, и сразу и телевизор не работает, и холодильник не работает, да, ну, это же беда. И когда у него есть дети и состоятельные, да, это все закрывается, и, но сын там, например, выпивает, там, да, значит, дочка уехала куда-то, там потеряли контакт, или вообще детей нету, да. Вот человек приходит, и у нас есть, вот, например, там люди в этом совете ветеранов, которые, ну, они вот молодцы, они никогда лишнего... Не, ведь, знаете, любая лишняя помощь, она развращает. И не столько даже человека, которому ты, ну, вот это излишек, его же тяжело посчитать. Его надо чувствовать. Опять это вот это чувство справедливости. И вот сами ветераны решают, кому, чего, сколько надо сделать. Они приходят, и все знают, что, во-первых, однозначно помогут, но это не значит, что подарят завтра новую квартиру, там, понимаете, или еще. Вот, вот это, находить этот баланс, да, это очень важно. И когда работники все это видят, им не надо ничего говорить. Вот это как воспитание примером.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Напоминаем, что у нас в гостях Виктор Александрович Семенов, основатель группы компаний «Белая дача». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Виктор Александрович, ну вы описываете эту ситуацию директоров заводов в советское время. Я вспоминаю, даже книжки читала про таких директоров, и у меня у мужа дедушка такой директор, который такой настоящий отец, такой хозяйственник, вот своим вот сотрудникам. Он печется о каждом, да. Он там хлопотал о том, чтобы квартиру там кому-то дали, да. Там, чтобы кого-то пролечили, кого-то в санаторий. То есть вот это все время хлопотание о своих сотрудниках. Вы знаете, вы говорите, а у меня просто вот мед для ушей, потому что мне казалось, что в наше время уже, честно говоря, такая традиция не поддерживается.
Нет, многие именно так и живут. Но, честно говоря, многие, но... Далеко не большинство.
Все, да.
Далеко не большинство.
А надо
более того, вот, у нас да, иногда бывает, человека поманили зарплатой вдруг в два раза больше. Угу. Да? И мы тут,
что сделаешь?
Мы понимаем, что мы не можем такую зарплату платить. И мы это честно говорим, потому что у нас есть одному там, кому-то можно было, но ты если одному кому-то повышаешь там резко, ты, значит, как ты там секреты не делай, Полишинели, да, из этого, все равно это где-то уплывет. Короче, вот эта справедливость и в этом вопросе, она должна существовать. Так вот, люди уходят, вот буквально недавно был случай, люди ушли в один агрохолдинг, который, в разы больше нас, ему посулили зарплату в два раза больше, да, и он ушел. Прошло полгода, он оттуда ушел.
Ага, опять к вам?
Нет, уже место занято.
Ага.
Мы же не можем полгода ждать человека. Не то, что мы там мстим, нет. Просто занято место, все. Мы взяли на это место другого человека. Мы уже перед ним отвечаем. Теперь вот он, так вот, он пришел и говорит, слушайте, вот теперь уже меняю, говорит, третью работу, не могу я, говорит, там работать, деньги не нужны такие. Говорит, отношения, когда к тебе... Я, говорит, привык работать как в семье. У нас, особенно для специалистов, у нас вот уровень доверия, да. Мы не считаем, там, знаете, как вот часы там отработанные, там, да, потому что мы знаем, что где-то человек может даже иногда позвонить, особенно креативные сотрудники, да, они могут из дома иногда работать. Говорят, я, вы знаете, вот сегодня там... И мы доверяем. Мы знаем, что когда надо будет суббота, воскресенье, и вечер, и он будет работать. Да? Потому что это вот этот уровень доверия. А человек пришел, где его каждую минуту контролируют, над ним постоянно давят. Значит, он говорит, я так не могу работать. Я привык, говорит, работать, сам себя дарить.
Да.
Да? Да. Значит, делу, да, и отдаваться делу, а не когда меня вроде как кто-то, какой-то пресс заставляет это делать. Вот это разные вещи совершенно.
Виктор Александрович, а если вот обман, если часы действительно там себе либо приписываешь, либо не дописываешь, в зависимости от ситуации, или какое-то вот такое производственное, какая-то нечестность, все же люди, мы же понимаем, что человек слаб.
Вот 90-е годы, когда помните, Кира, может быть, вы не помните, но тогда служб безопасности кто только не делал. Особенно наши олигархи, у них там были службы безопасности, как просто государство в государстве. Я тоже на все на это смотрю, вот как вы говорите, вроде доверяй, да, думаю, проверяй.
Доверяй, но проверяй, да.
Да, 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 наверняка же много, думаю, воруют, а я тут типа не знаю. Я поддался этим тенденциям.
Искушению.
Да, искушению.
Да.
И, значит, взял руководитель службы безопасности, сразу ему там аппарат, человек 5 там он сразу попросил, да. Прошло 3 месяца, уже аппарат стал 37 человек. Понимаете, это моментально. Даже вот одно за другим, когда он говорит, там надо служба контроля, служба там меднадзора, служба... разведка какая-то уже появилась, контрразведка. Все за 3 месяца. Это ужас какой-то. Аппаратуры понакупил какой-то там секретный, ненужный, жутко дорогой там, да? Самое главное другое. Проходит тут еще месяц, 4 месяца. Я помню, захожу в офис, и вот, знаете, вот в нашем доме пахнет воровством. Помните у Акуджава там, да? Но здесь не воровством, а вот дух поменялся. Все смотрят и, значит, прячут глаза, все, значит, здороваются, я бы сказал, вот так по-американски, по-английски, все улыбаются, но вот опять, ну, как, какая-то бездушность появилась.
Да.
Подозрительность. Все смотрят, где там
камеры,
где тут эти жучки, что говорить, что не говорить. И я со своим партнером, помню, сел, а он изначально был против. А я что-то говорю, ну, слушай, ну, надо, мы растем, компания большая, значит, уже там, значит, больше 4000 человек, да, значит, надо, служба безопасности должна быть. И вот через 4 месяца я пригласил этого своего, хороший, кстати, человек был, вот, пригласил начальника службы безопасности, говорю, знаешь, говорю, вот забирай всю свою аппаратуру, тебе в подарок. Потому что половина из нее там была полузаконная такая, да. Вот те чемоданчики все эти в подарок. Говорю, давай расстанемся, людям выплатим сейчас. Вот. И я говорю, полностью закрываю. И знаете, какой я был счастливый. Вот буквально прошло несколько дней, и все вернулось. Понимаете? Вернулись нормальные улыбки, нормально. И я посчитал, даже вот опять-таки, если по-бизнесово к этому подойти, по-капиталистически, я от этого только выиграл. Потому что, да, в любой компании утечка есть. Люди, искушения, это нормально. Все мы не безгрешны, да? Но когда эта тусушка-утруска происходит где-то там чего-то, во-первых, если кто-то начинает хулиганить, это вылезет все равно. Без всякой службы безопасности. Не сегодня, завтра вылезет, понимаете?
Все тайное вот. Становится
да.
явным.
Значит, да. Но где-то, если особенно там на закупках бывает, там, знаете, все-таки, как говорят эти, откаты, закаты, да?
Да.
И, вот эти крошки, которые там где-то иногда оседают, я посчитал, сколько я начал тратить на эту службу безопасности. А самое главное, потеряв дух вот этого партнерства, в хорошем смысле семейственности такой, да, когда все как одна семья друг друга поддерживают, страхуют, значит, командная работа, вот потеря этого, она стоит на порядок дороже, чем все, что через какие-то там всякие вот эти лазейки я там позатыкаю и что-то решу. Поэтому вот мы такой подход исповедуем, и, во-первых, мне приятно в этом, именно с таким подходом. Я иначе не могу. Более того, в одной компании, мы одна из крупнейших наших компаний, да, в группе, мы один раз поставили, вырос свой сотрудник, да, стал гендиром, да. И вдруг я узнаю, что он, например, люди, когда приходят в офис центральный, и, а у меня всегда было, я кого-то увидел, ну, давай пойдем поговорим, там что-то открыто. А он потом начинает их допросы устраивать, как вы заходили как, ко мне, как акционеру, там, да, о чем говорили, что я там спрашиваю. Ну, короче, я говорю, допрос с пристрастием. И оказывается, он как раз вот начал строить вот эту совершенно другую атмосферу, подозрительности такой, значит, вот эта диктатура такая внутренняя, да, чтобы без меня ни шагу там, никакая информация не должна без меня никуда уходить, такая, знаете, ну продержался год, кстати, он продержался, ну, расстались мы с ним. Понимаете, когда вы создали атмосферу, она вот все инородная,
да.
Она выплевывает.
Отталкивает.
Да, выталкивает, выталкивает.
Да, это очень замечательная история. Спасибо большое, что рассказали. Интересно очень. Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Виктор Александрович Семенов, основатель группы компании «Белая дача». У микрофонов Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на радио «Вера» вновь приветствует вас. И напоминаю, что у нас в гостях Виктор Александрович Семенов, основатель группы компании «Белая дача». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Виктор Александрович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Вот
еще раз.
Очень интересно вы рассказывали про ваши такие методики, что ли, да, ну, я не знаю, как это сказать по-человечески, да, ваши принципы, наверное, вот работы с людьми в вашей большой группе. «Белая дача». Но вот хотелось спросить, конечно, еще про ваш приход к вере. Вы сказали, что вот когда вы еще были руководителем совхоза, да, в конце 80-х, то, ну, в целом вас этот вопрос тогда еще не очень интересовал. Ну, и понятно, что в этом возрасте, в общем, люди далеко не всегда как-то уже...
Особенно в советское время.
Особенно, тем более в советское время, потому что 88-й год – это как раз только тот год, когда, собственно, церковь стала как-то возрождаться, да, когда было тысячелетие крещения Руси. Вот как у вас произошел ваш приход к вере? Что для вас вообще значит вера, вот сегодня, скажем?
Ну, сегодня это для меня основа, ради чего я живу. Вот. Я вообще не знаю, как... Я раньше жил... Кстати, я все время тоже искал смысл жизни. Я даже был на лекции академика Опарина. Помните такого, который вот Дарвин «Происхождение видов», да. Да, якобы теорию создал, да, якобы, подчеркиваю. Он сам знал, что это не
но
до
это
конца.
Была такая версия.
Да, это он себя был верующим человеком, да, и потом, и жена у него так и осталась верующим, а он, его просто, грубо говоря, купили на его тщеславие, и он поверил, что на самом деле он создал эту теорию. Хотя, чтобы вы знали, я читал его фразу, значит, когда он сказал, говорит, вы знаете, сколько угодно можно всяких морфологических рядов придумать, значит, по разным поводом там, да, значит, но, говорит, никогда никто ни при каких условиях не придумает морфологический ряд происхождения глаза стрекозы. Вот глаз стрекозы, знаете, там он из 200 глазков состоит, каждый глаз, да, и при этом они мини-компьютером управляются, ну, мозг, можете себе представить, да, и эти 400 глазков принимают решение молниеносно там, да, ну, как, ну, наш с вами глаз просто это кувалда по сравнению с глазом, и где в цепочке стрекоза, и где человек там, да, uh-huh. И это сказал не я, это Дарвин. Так вот, Опарин, он якобы теорию происхождения жизни на Земле. Uh-huh. Ему было тогда 80 лет, я студентом, прибежал, захлеб, я был атеист. Я проходил научный атеизм, у меня 5 баллов было по научному атеизму. Я ходил в церкви тогда, и мне все время там было хорошо, я все время жалел бабушек, что их дурят, что их, они вот такие обманывают, но они все добренькие. Мне приходил в церковь, мне нравилось. Мы даже иногда с друзьями приходили, значит, после там этих семинаров, помню, значит, в субботу, воскресенье мы в университет ходили, дополнительное образование там получали, и мы последний рубль клали, значит, в кассу, там, на подносик. И нам это нравилось, вот, просто быть, вот мне, по крайней мере, людей туда, друзей своих затаскивал. Ну, какая-то тяга вот была, еще раз говорю, все время их жалел. Вот. И вот когда Опарин, я его послушал, и когда он нарисовал этот вулкан, побережье, море, и вот эта магма стекает, значит, и вот, а я уже тогда 5 химий прошел, да, изучил, и он мне уже все-таки почти дипломированному специалисту, я студент тогда был, и он мне объясняет, что вот эта магма, этот бульон, значит, и неорганические вещества вдруг становятся, стали случайно органическими, uh-huh. А потом органические вдруг раз-раз-раз, инфузория и туфелька появилась. Угу. Я встал и ушел. Думаю, слушай, ну, что ж ты мелешь-то, ерунду, да, какую-то. Да. И расстроенный, думаю, ну опять никто мне не сказал, ну, смысл жизни, ну, откуда она, ради чего живем, понимаете? И вот опять этот ответ у меня остался висеть в воздухе. Я про него забыл, занялся, когда на Белую дачу пришел работать, вот когда я стал директором. Представляете, я еду на моей земле, веренной тогда совхозу земле, смотрю, стоит разрушенный храм. Значит, вместо колокольни водонапорная башня, на ней и на самом храме, остатках, точнее, храма, и на водонапорной башне березы растут. Я захожу, смотрю, памятник архитектуры, значит, РСФСР, да, думаю, интересно, дальше смотрю, вывеска, Московское музыкальное общество, автобаза. Значит, там ремонтная база в церкви, все в солидоле, в этом в алтаре баню сделали, значит, ну, в общем, ужас. Ужас, ужас, ужас. Uh-huh. Я, значит, узнаю, да, не у меня на балансе, но земля в моем ведении, да, я за эту землю отвечаю. Звоню главе тогда поселок, это было не город, ну вот, я говорю, давай, говорю, что-то надо делать, что же разрушают. Короче, мы договорились, судом их выселили, вот, и у меня тогда, я не думал о вере. У меня была задача, во-первых, навести порядок и вот, значит, восстановить эту красоту, которая была утеряна. А это был храм, чтобы вы представили, Нарышкинская барокко. И вот в таком состоянии жутком. Ему тогда уже было 300 лет, да? И вот он в таком состоянии оказался, ну, просто в уничтожаемом. И, значит, я, как помню, когда-то я был немножко музыкантом, да, значит, я зашел в храм, даже тогда, когда там были эти, жуть это вся, я так сделал, и услышал акустику шикарную, да, а храм оказался, и Алексей Михайлович Романов его, значит, указом, и Наталья Кирилловна с молодым Петром Первым была именно с патриархом Иоакимом на освящении этого храма. Значит, да, и супер исторический, и я себе сказал, надо, тогда, правда, этого еще не знал, но я, когда увидел, говорю, надо его восстановить, и моя была задача восстановить вот культурную часть, красоту, да, и я тогда реально решал, там храм будет, или, так как шикарная акустика, значит, сделать там
зал,
хоровую детскую студию.
Ага.
Такая у меня идея пришла. Я реально несколько месяцев думал. И спасибо, там была председатель правкома, женщина лет на 20 меня старше. Вот она мне говорит, Виктор Александрович, что голову ломаете? А я склонялся к хоровой студии, реально. Вот. Там же был храм. Хотите восстановить? Делайте храм. Я говорю, наверное, вы правы. Да, что я буду морочить голову? И тем более люди там сразу объявились, те, которые, ну, уже приход потенциальный там, да, они начали помогать там нам, вот, а следом Николо-Греческий монастырь, приезжает патриарх в 90-м году, мы только начали восстанавливать этот храм, уже практически, он уже, даже в 91-м уже он был освящен, малое освящение было, и я это делал, я помогал восстановить справедливость, я не церковную жизнь возобновлял, понимаете, mm-hmm. мне это было вторично, да, я вот это делал, и когда приехал патриарх в Николо-Греческий монастырь в 90-м году впервые, а там руины были тоже, жуть, кожно-венерологический диспансер, в главном храме общежитие 7 этажей, 5 этаж спортивный зал mm-hmm. волейбольный, внутри храма, можете представить, тоже огромный храм, он как храм Христа Спасителя mm-hmm. по размеру, ну, чуть меньше. Вот. Короче говоря, и когда патриарх говорит, ну, будем восстанавливать, я так взял, все как по-бизнесовому все взвесил, тут, ну, моей жизни не хватит. Не только мне, а там одному, какой там одному. Ну, вот, а нас там он собрал человек 25-30, угу. комитет по восстановлению, да. И мы так все переглянулись, ну, будем, но не при нашей жизни все это закончится, да. Слушайте, прошло 20 лет, и вот я вот ввязался просто восстанавливать русские реликвии. И был такой период, когда, ну, раз я восстанавливаю, значит, игумен приглашает нас на службы. Да? Мы стоим, слушаем. Я даже помню, ему говорил, ну, как это у вас называется? Вот вчера мы были, вот это представление, он говорит, священнодействие, он мне говорит. Я даже не знал этих слов, понимаете? И вот потихоньку я узнал, что такое причастие. Мы даже не знаем, что такое готовиться к причастию. Он даже нас причащал и, ну, прощал нам все это, да, что мы приходили, разумеется, не знали, и молитвы-то не знали, но где-то вот он, мы присутствовали, стояли, значит, вместе там, да, потом где-то он нас там причастил, да, потом и как-то постепенно я оказался внутри церкви. Вот как-то естественно это все было. Слава Богу, не было никаких, знаете, как многие, вот мой один друг, значит, депутат, кстати говоря. Вот мы с ним были депутатами. И он молодой, он раза в два был у меня моложе. Сейчас теперь все стирается. И вот он выступил с трибуны Думы и с жесткой критикой церкви. Вот, я к нему подошел, значит, отвел его в коридорчик и сказал, говорю, слушай, я тебя прошу, больше никогда этого не делай. Вот просто не делай и все. Я тебе ничего сейчас объяснять не буду. ты мне потом когда-то скажешь за это спасибо. Вот, а он ко мне относился, ну, с авторитетом.
Угу.
Я знал, что мое мнение, хотя мы на тему религии с ним никогда не говорили. Я ему просто сказал, никогда больше такого не делай. Представляете, проходит время, я еще депутатом остаюсь, а он уже не депутат. Вот, и мы с ним встречаемся на пороге одного министерства при входе. Я его спрашиваю, говорю, как дела там, все там. А у него были, ну, другие там всякие тараканы в голове. Я ему все время говорил, ты вот давай избавляйся от этих тараканов. И, значит, я ему говорю, ну, как дела, ты все продолжаешь, говорю, дурака валять. А он мне на полном серьезе говорит, Виктор Александрович, я вам хочу сказать, что я сейчас полностью поменял жизнь. Значит, я, говорит, воцерковился, я очень сейчас
реально
серьезный верующий человек и соблюдаю там то-то. Я говорю, а что случилось? На моих глазах мой друг, да, разбился на мотоцикле. И мне было видение, и у меня, говорит, перевернулась вся моя жизнь. Я не буду вам рассказывать, что я видел, но, говорит, я сейчас, говорит, очень верующий и очень воцерковленный человек. Можете себе представить? Человек, который с трибуны Думы критиковал церковь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Напоминаем, что у нас в гостях Виктор Александрович Семенов, основатель группы компаний «Белая дача». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Виктор Александрович, а расскажите про музей Николая II. Вообще у вас уже очень много церковных проектов. Вы рассказали сейчас про Николо-Угрешский монастырь, рассказали про восстановление вот этого храма барочного. Но ведь вы же и построили, были ктитором и всяческим идейным вдохновителем строительства храма мученика Виктора в Котельниках, который тоже приписан к Николо-Угрешскому монастырю. Разные фотовыставки церковные в центре Москвы регулярно поддерживаете. Фильм о Дивеевском монастыре. Дивная Дивеева, если я не ошибаюсь. И музей Николая II тоже, как бы, с Божьей помощью.
Два фильма тоже
ваших рук дел.
Хронологических, очень симпатичных сделали, да. Рекомендую вам их посмотреть. Они у нас на нашем
сайте,
телеграм-канале,
да.
Музей памяти семьи императора Николая II. Можно их там тоже посмотреть. Ну, я бы не... Знаете, вы же знаете правила любого православного благотворителя, да? Левая рука не должна,
да,
знать, что
молча,
делает правда,
да? Втайне.
Ну, и не, да. Я не люблю об этом рассказывать, не мое кокетство. Я просто реально чувствую, как только ты начинаешь это рассказывать, оно исчезает.
Да, да, да.
Вот благодать уходит. Я это прям чувствую. Потому что раньше, когда вот я, например, был депутатом, я был вынужден рассказывать о каких-то своих благих делах.
Работе,
а
да.
Куда ты денешься, да? Ты, и я... Когда я не стал депутатом, вы не представляете, как мне стало вот просто легко и прям благодатно. Потому что я тогда, когда делал добрые дела, все время ловил себя на мысли, что все думают, что я это делаю, ну, для того, чтобы подкупить избирателей, извиняюсь, да?
Угу.
Вот. И как ты, хоть ты треснет, все равно это... И вынужден иногда было рассказывать, а как надо же было отчитываться. Uh-huh. Да? Как депутата должен был отчитывать. И вот когда не стал депутатом, теперь вот я, если что-то делаю, во-первых, никому не должен рассказывать об этом, да? Нет обязанности. И я это делаю, и никто не может сказать, что это делаю ради кого-то
выгоды.
Там подкупить,
да.
Охмурить, там, обаять ради каких-то там своих каких-то планов таких, uh-huh. да, властных там, да. Вот. Меня это сейчас совершенно не касается. Вот. Поэтому я бы. Да, я рад, то, что много есть таких проектов, и больших, и маленьких. Вот, и вы скажете, а как вы их выбираете? Раньше я все-таки, вот особенно когда был депутатом, я ограничивался каким-то там своим округом, да, ну, потому что ресурсы же нельзя раскидывать, да, их всегда не хватает.
Ну, опять же, потом отчитываться нужно за это все, да?
Ну, да, а сейчас, понимаете, вот у меня такой принцип. Вот приходят к тебе, вот ты должен, если просьба, актуальное, реально, ты не должен отказывать. Потому что это пришел, вот как ты, ну как, а может быть, вот нищий тебе руку протягивает,
угу.
Конечно,
а за ним Христос,
здесь надо тоже все время, ну как мы угу. говорим, с с пониманием все это дело, да. С рассуждением, да, потому что мы знаем, какие сейчас нищие, например, бывают в Москве, ты можешь поддерживать, наоборот, самые негативные стороны жизни, да, и рабство, так скажем, нищенское, да, можешь поддерживать, потому что этому человеку, скорее всего, эти деньги не достанутся, да, угу. Вот, а ты его обрекаешь на некое рабство. Если ты это не понимаешь и делаешь, ты грешишь практически, да, но вот, но если ты видишь, что вот человек, вот, или, к тебе приходит какая-то тема, ну, я стараюсь не отказывать, неважно откуда. Поэтому сегодня, например, уже есть и на том же Афоне монахи обращаются, в том числе не только наши, со Свято-Пантелеймонова, а, например, там греческие, да, ну, сложилось так. И уже устанавливается какая-то взаимосвязь, дружба, и дальше вот как-то все складывается, складывается. Что-то иногда пришло и отошло. Уходит, потом через 10 лет опять возвращается, да, и, ну, вот мне кажется, тут надо не мозги сильно не включать, вот, а идти вот в хорошем смысле по течению, да, угу. Вот, и слава богу, что-то получается. Вот, кстати, когда мы говорили с вами вначале о духе как компании, там, да, в коллективе. Вот яркий вам, просто сейчас я вспомнил яркий пример, чтобы все и радиослушатели понимали, о чем я говорю, да. Вот мне кажется, достаточно яркий пример. Представляете, у нас мы берем от метро, стоят у нас автобусы, не только у нас местные жители у нас работают, некоторые к нам приезжают и от метро, от станции железнодорожной мы забираем на автобусах людей и привозим на работу, потом отвозим их с работы, да. И вот, представляете, идет, люди сидят в автобусе, ждут, идет девушка. Все знают, что она мать-одиночка, вот, молодая девчонка, и ее на глазах у всех сбивает машина. Значит, у меня тогда сын как раз был генеральный директор этой компании, это было лет 10 назад. Ну вот он мне звонит, пап, надо срочно, говорит, здесь в Люберцах, значит, не смогут помочь ей, да, и он знал, что я в Склифе, у меня друг был главврачом, и мы с ним уже знали друг друга, я ему тут же звоню, отвозим девчонку в Склиф, слава богу, там все, ну, сутки с ней там занимались, забегая вперед, скажу, оказалось, все испуг. Да, больше. Потому что думали, ну, потому что когда я сбила машину на глазах, это было ужас. Страшно. Угу. Люди перепугались, угу. Вот, и мы перепугались. А оказалось все, ну, вот, больше внешне такое было, а никаких серьезных переломов не было, ничего. Отделалось, можно сказать, легким испугом. Но что дальше происходит? Люди поехали на работу. А у нас есть некий такой интранет, да, uh-huh. И они иногда сами люди делают, собирают деньги на какие-то, вот придумали, кто-то там был в Вологде у своих родственников, узнал, что там есть детский дом и там нету простыней, да, и люди берут, собирают деньги, хотя знают, что у нас есть фонд, да, они не идут даже в фонд. А это их личная инициатива. Они взяли, собрали деньги и отправили через эту девушку. Значит, мы это только всегда поощряем, да, и ради бога, да. Даже иногда из фонда еще добавляем туда, uh-huh. если они не добрали эти деньги. Uh-huh. Здесь что они делают? Они по интернету кидают клич, девчонки, значит, надо деньги собрать. Вот, вечером мне звонит сын, поздно вечером. Докладывает, что там все, значит, в Склифе все нормально. Скорее всего, говорит, завтра ее выпишу там. Да-да. И мне говорит, пап, говорит, что делать? Я говорю, а что такое? Говорит, мне люди принесли, говорит, пакет с деньгами. Вот, значит, но там, говорит, много денег. Если, говорит, сейчас люди узнают, сколько собрали денег, будет обратная реакция. Знаете, как в том, лучше бы, наверное, лучше бы меня, говорит, машина сбила там, да? Вот. Ну, такая глупость, да, но реально будет зависть. Мы же, опять, мы все люди. Uh-huh. Он говорит, что делать, говорит, пап? На самом деле, я, говорит, не могу озвучить это. Потому что сумма, говорит, я говорю, а ты и мне не говори. Чтобы меня не искушай, говорю, где-нибудь, чтобы я не сболтнул потом. Реально, я до сих пор не знаю, сколько там было денег. Он говорит, а что делать, говорю, отдай ей. Да, отдай все деньги, но тоже ее предупреди, чтобы никому не говорила сколько, чтобы не было зависти. Ну вот вы понимаете, ну это же супер, представляете? Вот, вот вам семья.
И сразу понимаешь вот эти моменты из Евангелия, когда Христос говорит, угу. что никому не говори.
Да,
вот,
да.
Как-то по-новому это все звучит. Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, все-таки вот музей царской семьи, да, о котором вы упомянули, вот могли бы вы рассказать, как, ну вот, государь Николай II, как он в вашу жизнь вошел, как вы с ним, вот, так сказать, познакомились, почему вам захотелось участвовать в этом музее?
Вот опять вот этот яркий тоже пример, как вот я ничего специально не придумывал. Это не было, то, типа, я должен, там, вот я придумал, это будет, да? Вот как это было? Во-первых, меня всегда интересовал Николай II, потому что я видел, насколько он внешне, и вся семья, насколько красивые люди. Я все время говорил, ну, как же так, вот вы такие красивые, как же вы проворонили в Россию? Ну, жалко же. Вот я, значит, говорю, ну, вот молодец ты там, думаю, Николай, ну, ты же виновен, куда денешься, да? И вот у меня это все время как-то внутри, у меня все время тут крутилось.
Ну, это очень, кстати, распространенная точка зрения.
Да, и, значит, в Николу Греша, как раз в один из моих приходов в Николу Греша, я вдруг, мне игумен говорит, а пойдем, говорит, у нас там выставка, ну, небольшой музей, говорит, открылся, посвящен Николаю II. Давай, говорит, зайдем, я тебе покажу. Я захожу и прям окунулся, там куча артефактов того времени, да, я вот и здесь прямо вот у меня, понимаете, перед глазами вот это, я когда уже увидел их всех, прям вот всю семью, увидел дела, которые они там делали, да, и так у меня вот это чувство некой несправедливости, что вот, ну как же так, ты вот такие вы люди красивые, и внутренне, и внешне, да, и по делам видно, что и внутренне вы, и, значит, семья была настоящая такая, да. Ну, как же вот вы все-таки упустили страну, да? И вот это, здесь у меня уже прям стало меня терзать. Я начал читать. Я начал читать о Николае II и начинал понимать, что это самый оболганный в истории человечества.
Да, да.
Не нашей истории, а всего человечества. Самый оболганный царь. Что это было просто, я бы сказал, сегодня в моем понимании это был помешательство элит, не страны в целом, а элит, да, тотальное помешательство, да, и это была уже эффект непреодолимой силы некой, да, когда он, скорее всего, он просто не мог, он даже видел, куда все это катится.
Знал, были же предсказания,
да,
были
тем более были предсказания, письма, он все равно боролся, да. Но он уж точно не, вот в моем сегодня понимании, он точно не захотел стать соответствовать тому клейму, одному из клейм, который на него навесили, Николашка кровавый, да? Он точно этого не захотел, потому что он понимал, что от того, сколько он крови прольет, ну, не даст это эффекта.
Эффекта, да.
Да, все равно только прольет кровь, грех возьмет на душу, да, а эффекта не будет. Потому что ну, мы понимаем, что руководитель, тем более страны, да, он иногда должен проливать кровь, да, но это все это, ну, это должно быть разумно, да, взвешенно, осознанно, да, и тогда Господь ему простит. А если он делает необоснованно, значит, его будет грех, это его будет ответственность перед Богом, да. Вот. И вот я когда, значит, вот этими мыслями, они меня все время крутились, ну, не каждый день, конечно, да, но постоянно к ним возвращался. И тут, значит, 225 лет нашей усадьбы, Белая дача, и мы решили сделать очередную реконструкцию в усадьбе. И сделать ее такую более капитальную, потому что, ну, все-таки уже здание того требовало, да? Угу. Вот. И начали делать реконструкцию, и я думаю, ну, наверное, все-таки первый этаж сделаем сейчас вот эпоха 19 век, так как это у нас конец 18 века, да, ну, вот сделать в стиле 19 века, чтобы людям показать, значит, у нас там как раз музей агрохолдинга был, да, вот, значит, и сделать вот, чтобы люди видели, как там было. И про себя так думаю, а что я буду просто покупать там мебель или какие-то вещи интерьера 19 века? Лучше уж я буду там покупать, как раз канонизировали царственных
священников, да?
Вот, ну, мне больше нравится, хотя вы правильно говорите, и канонизировали как страстотерпцев, но многие православные сегодня считают, что все-таки правильно их надо, и когда-то так и будет, именно как царственные мученики. Вот, значит, и думаю, лучше я буду покупать. И тем более на тот период я видел, что все, что связано с царем, в России же почти ничего не осталось. Потому что ведь расстреливали. За герб расстреливали, а не то, что там фотографию царя, да. Uh-huh. А уж не говоря, там реальный артефакт какой-то, да. Люди закапывали это все, может, где-то сейчас до сих пор гниет где-то, или уже сгнило там, да, а люди умерли, и так не откопав, да. Ну вот, в основном все это из Запада. Я думаю, во-первых, заберем это с Запада, а во-вторых, пусть это будет напоминать людям о царе, батюшке, да, и как-то будем людям рассказывать. Я не собирался делать музей. Я просто хотел вот именно сделать как раз наш музей агрофирмы, сделать более содержательным и где-то наполнить артефактами, связанными со святой семьей. Угу. И вы не представляете, знаете, просто полетело из Америки. В основном Америка, Британия и немножко Германия, да. Просто побежали артефакты. Мне сначала брал все. Ну, как, я же не разбирался еще, а потом у меня все диковинку было, мне казалось все ценно. Потом, когда мне в неделю приходило там до 10 артефактов, во-первых, я уже понял, что у меня нету столько места, mm-hmm. да, я уже все, стоп, я вот это не надо, и вообще буду брать только то, что прям непосредственно связано с царской семьей, да, вот из их рук, так скажем, да, вот, и... Вы не представляете, вот целые где-то года три, ну, два, да, вот прям я уже выбирал, и уже не могу отказаться. И я понимаю, в течение уже года я понял, что все, музей, уже есть музей. Вот, у меня сейчас где-то там порядка 300 артефактов, из них больше половины, это непосредственно связано с семьей. И появились артефакты, которые, сегодня даже царско-сельский музей, угу. у меня копии, просит некоторых артефактов, говорит, потому что у нас ничего подобного нету, да, мне это приятно. Я сегодня, многие, например, уже музеи, которые связаны, например, тут Сергей Александрович Великого Князя, вы знаете, Анна Витальевна Громова, там у нее целый фонд, вот она, например, многие мои уже артефакты берет на свои выставки, да, вот мы сейчас два фильма создали, подняли ту хронологию, которая нигде никогда не публиковалась, угу. вот, и тоже это интересно, кстати, мы перевели ее на английский язык, эту хронологию, на русском она есть и на английском, и вы знаете, уже десятки тысяч просмотров в Европе, вот, это же, мне это приятно, мне это очень приятно, потому что сегодня столько, значит, людей приходит, у нас бесплатно приходят лекторы, которые читают лекции, да, приходят люди, молодежь, слушают лекции по полтора, по два часа.
Виктор Александрович, а давайте мы как раз вот, пользуясь случаем, расскажем, куда приходить, где искать информацию о вас, о ваших всех вот этих
проектах.
А вот
телеграм-канал «Музей памяти семьи императора Николая II». Там
«Музей
нас,
памяти
наверх
семьи
есть,
императора Николая
II». Там
наверх
можно подписаться и там постоянно какую-то информацию черпать. Вот, и там у нас есть координаты, через которые можно выходить и записываться на экскурсии, да, на экскурсии, или же мы все время публикуем лекции, которые у нас там проходят заранее, да, можно на эти лекции, сейчас мы делаем, например, театрализованные лекции, это не лекции, а экскурсии, угу. вот, мы делаем, кстати, с помощью уважаемой вашей радиостанции, да, вот ваши специалисты нам помогают сделать вот театрализованную, значит, экскурсию, и потом мы будем делать только, не только даже в музее, а у нас же прекрасный парк, и мы хотим сделать так, чтобы были театрализованные экскурсии прямо на лоно природы, ну, понятно, не зимой, а в летнее время, да, как это делает, например, Чеховский музей, значит, недалеко от Чехова, в Мелехово, да. Вот. Поэтому у нас планов громадье, вот, мы только-только начали, мы же открылись в ноябре, но уже, я вам хочу сказать, уже так жизнь кипит, и вот даже интересно, понимаете, вот два года летели ко мне артефакты, и потом раз, знаете, как отрезало, вот, и все, и теперь приходят,
время, да?
Но приходят прям такие точечные, и, я бы сказал, даже дорогие артефакты. Вот, например, последний артефакт пришел из Америки. Не могу не рассказать про него. Он настолько вот характеризует Николая II, его глубину и широту души и глубину его государственной деятельности. Золотые часы пришли. Фабрика Павла Буре. Это один из таких в те времена столпов был, да, лучшие часы. В идеальном состоянии. Такое ощущение, что их сама коробочка, правда, вся такая уже разваливается, да? Прям настоящий артефакт. А эти прям такой, как будто их вчера сделали. Ну, видно, он их не, тот, кому подарены были часы, он их не носил никогда. Они были как реликвия в семье, да? Вот. Значит, и внутри написано, что это подарок его императорского величества, значит, Николая Александровича, да? Прямо имена императора Николая Александровича, даже не Николай II. Вот. Кому? Тульскому ремесленнику и фамилии написано. Представляете? Вот мы сейчас выясняем, что он делал. Да, и написано 1902 год. Это было на выставке. Можете понять, вот поддержка малого бизнеса. Представляете? Золотые часы. Кому? Ремесленнику. А у меня там целое, ну, я бы, был бы не я, все-таки мы сельское хозяйство, да, и у меня, например, там целая есть плеяда наград, которые Николай II вручал на выставках коневодам, значит, садоводам, картофелеводам и прочее, землемерам. Слушайте, это ордена золотые, серебряные, бронзовые, а как они внешне выглядят? Вы посмотрите, подумайте, что это, ну, слушайте, это точно какой-то орден такой дорогой, да? А это всего лишь ремесленник, тоже какому-нибудь агроному.
С удовольствием надо посетить музей. Я, кстати говоря, сейчас подписалась на телеграм-канал вашего музея, уже даже забрала себе одну цитату за эти две минуты.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был Виктор Александрович Семенов, основатель агрохолдинга «Белая дача». Виктор Александрович, спасибо вам огромное за эту беседу. Вообще вот все истории, которые вы рассказали, это вот какое-то яркое свидетельство того, как Господь откликается на какое-то искреннее желание человека послужить другим. Вот мне так кажется. Для меня вот весь наш разговор, он об этом был. Спасибо вам огромное за то, что
вам
вы нашли время.
В заключение могу только пожелать всем бизнесменам, чтобы у них была возможность в заключении, или как сказать, ну да, в конце своей карьеры бизнесовой непременно уйти, отдать активность молодым, а самим, вот я сейчас занимаюсь, 90% моего времени это благотворительные программы. И мне это заставляет огромное удовольствие. Вот я считаю, что это нормальное. Тенденция должна быть у каждого нормального, тем более православного человека.
Да, дай Бог, чтобы так и было. Дорогие друзья, вечер воскресенья, это был на радио «Вера». У микрофона были Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях был Виктор Александрович Семенов, основатель агрохолдинга «Белая дача». Мы прощаемся с вами до следующей недели, будем надеяться. Храни вас Господь.
Всего хорошего.
Доброго.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».